Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Окно в Европу с видом на неадекватных людей». Во второй части передачи «Ландшафтный дизайн в Москве», поэтический журнал «Зинзивер» и новая роль Константина Лавроненко. В Выборге завершился кинофестиваль «Окно в Европу». Людей здесь не делят на белых и серых, как это, допустим, происходит на Кинотавре или на Московском международном фестивале. Тут все столуются вместе, нет никаких VIP-зон, пресса спокойно общается с актерами и режиссерами, и никто не бегает по парку Монрепо с камерой, надеясь подловить купающуюся голышом звезду, как это вечно случается на том же Кинотавре. Все гораздо более демократично и менее суетливо. Я бы сказала, что более демократичен и сам отбор фильмов конкурсной программы. Татьяна Сергиенко, конечно, руководствуется своим вкусом, но, с другой стороны, собирает картины очень разные, с тем, чтобы любой человек мог найти что-то себе по душе. В смотре игрового кино участвовало 11 лент. 7 из них более или менее сентиментальные мелодрамы. Одна – полнометражная анимация. 2 фильма, каденции и которого не было, жанр невозможно определить, а заодно невозможно ни сюжет пересказать, ни понять смысл. И еще «Кочегар» – жутковатая притча. 7 фильмов сняты режиссерами-дебютантами, при этом 2 из них вообще не имеют специального относящегося к кино образования. Еще один режиссер с актерским образованием и, наконец, с киноведческим. Причем 4 награды разного достоинства, включая гран-при, достались фильму «Неадекватные люди». Ее автор Роман Каримов – финансист. А приз имени Ростоцких был вручен картине «Носферату», сделанной Владимиром Мариничевым. Он занимался анимацией в свободное от основной работы время, а основная его работа – оперативник уголовного розыска. 7 фильмов было снято режиссерами по собственным сценариям, а еще в 2 они действовали в соавторстве. И вот я все время задавала себе вопрос, зачем нужны сценарные и режиссерские факультеты, если люди с улицы могут написать сценарий и снять фильм, по крайней мере, не хуже, чем специально обученные профессионалы. Поделюсь еще одним умозаключением общего порядка. В последние годы становится все больше картин, снятых как альманах, то есть составленных из разных новелл, герои которых как-то друг с другом знакомы или где-то уже встречались. На мой взгляд, эта тенденция связана с тем, что режиссерского дыхания хватает только на короткий метр, и вот режиссеры складывают несколько короткометражек в один большой фильм. Хотя иногда кажется, что единственное, что им можно доверить, минутные рекламные паузы или трехминутные клипы для российской попсы. Жюри выдавала уйму актерских премий, а в ходе круглого стола выражала свое восхищение женскими ролями. Между тем, если знать российских актрис по их работе в театре, то будет совершенно очевидно, что в кино они используют, дай бог, 10-ю часть своих возможностей и чаще всего делают в нем то, что когда-то уже в театре наработано. Единственным исключением тут следует признать Ангелину Миримскую. Ее роль в «Южном календаре» действительно превосходна и необычна. Ей достался приз имени Савы Кулеша. Ну, а теперь поговорим о самих фильмах. Начну с полнометражной, в меру страшной и очень остроумной анимации «Носферату. Ужас ночи», в которой Дракула решил отомстить англичанам за несправедливое к себе отношение и готовится взорвать химический завод. Сделано в формате 3D, но не стерео, то есть очки не понадобятся.
В кино я человек неопытный, ничего не знаю и ничего не понимаю. Поэтому Селянцев предложил ремейк. И начали мы фильм делать как ремейк, который меня поразил, когда я был студентом, помню, ходил я на Васильевском острове, был кинематограф такой. И вот помню 34-го, 36-го или 39-го года фильм, не помню кого, ни режиссера, играл там Лугаши. И помню ощущение вот этого жути, которое у меня было тогда, ведь для нас, для советских людей, все это было там вновь. Помню, еду я по эскалатору, и жена меня после фильма так схватила за плечи, и я вздрогнул. Вот мне хотелось просто это, с этим ощущением вздрагивания, я и фильм хотел снять.
Нарисовано хорошо, изобразительная культура очевидна, как и обаятельное умение ненавязчиво цитировать знаменитые фильмы. Вот едет фургон с полицией, звучит мелодия «Из места встречи изменить нельзя», зрители чуть не умерли от смеха. Сам Носферату разговаривает голосом Санаева, Сиплова из «Оптимистической трагедии». И таких штучек много, они придают детективной истории дополнительный объем. Единственная претензия, выдвинутая Владимиру Мариничеву кинокритиками, состояла в том, что не выявлена в фильме эротическая мотивация кровопийства графа. Слушая ответ, имейте в виду, что Мариничев был опером уголовного розыска по сексуальным преступлениям.
Честно говоря, я не люблю эротическую составляющую в кино. Меня раздражают вот эти вот поцелуи современные, вообще, когда там лижутся на экране. Там, я считаю это омерзительно. Не то, что я отношусь плохо к сексу. Я не считаю нужным это показывать, я не знаю, что из этого вынуть. Ну и что? Ну поцеловались, ну почмокались, ну и вот это лизание и облизывание. Это просто мерзение для меня. И еще это делать с куклами. Чего ради? Я не понимаю смысла.
В мультфильме полицейские колотят пособника Дракулы во время допроса. И, конечно, у режиссера спросили, связан ли этот эпизод с его личным служебным опытом.
Между прочим, на убийство людей не бьют. Это так, когда вот идет мелкая кража там, или так далее. Это неопытные опера, которые так молодые петушки. Человека битьем не расколоть. Исключительно забалтывание человека.
Сделали фильм вчетвером за полтора года. Продюсер Сергей Сельянов говорит, что это вообще невозможно. Обычно трудится по 100 человек. А вот на мой вопрос, зачем он ушел из уголовного розыска в кино, Владимир Мариничев ответил.
Вы знаете, я работал в советское время. Там работать в уголовном розыске, по сути дела, вот государство, оно делало из людей преступников. Да? Оно заставляло скрывать. Он убит, а ты пиши, что он шел да падал и тому подобное. И поначалу, когда ты молодой, ты думаешь, ну ладно, черт с ним, я все-таки там... делаю что-то такое вечное и стремлюсь к какой-то цели. А с годами начинают уже от этого уставать, начинаешь тошнить от этой ерунды. И поэтому на одно раскрытое убийство сотни спряток. Статистика была фальшивая, и это убивало страшно. А потом началась вот перестройка, я ушел уже в этот период, когда сверху говорят, все прекратить, прятать и укрывать преступления. А начальники, я с отделом командовал, она говорит, ерунда, это так, все это так, это для публики, прячь дальше. И вот это вот, как они называют, свишпальт такое вот это раздвоение, да, оно зацикливало. В конце концов, хотелось просто все от этого отойти. И я жутко жалею, что вообще оттуда ушел, потому что, когда я ушел, только закрыв дверь, я просто понял, что любил-то я себя в театре, а не театр в себе. И, в общем-то, совершил акт предательства, да. А потом уже просто было зарабатывание денег. И я говорю, я кино-то пришел, зарабатывая деньги.
Следующий фильм «Зона турбулентности». Режиссерский дебют киноведа, продюсера и отборщика Московского кинофестиваля Евгении Тердатовой. Ну, вроде бы следовало ожидать искусствоведческой зауме. Ничуть не бывало. Евгения Тердатова написала простой и трогательный сценарий про женщину, которая одна воспитала сына, а сын ее расстался со своей девушкой, не зная, что та беременна. И теперь она растит его сына тоже совершенно одна. Две неполные и неполноценные семьи в финале соединяются в единую здоровую. Отныне бабушка, мать, отец, сын, да еще кот будут жить вместе. Главные роли хорошо на нюансах сыграны Ингой Оболдиной и Сергеем Епишевым. Тут следует заметить, что той же проблеме неполной семьи посвящены еще два внеконкурсных фильма. Это «Компенсация» Веры Сторожевой и «Бесконечные мечты о счастье» Андрея Попова. К сожалению, картина Попова усложнена по форме, а потому непонятно, какой именно аудитории адресована. Но сюжет выглядит так. Девочка, потрясенная разводом родителей, заболевает. Она почти все время спит, ее невозможно разбудить. А во снах... видят сказочную страну, в которой король-отец и королева-мать, ну, не то чтобы сильно любят друг друга, но, по крайней мере, соблюдают правила приличия и не едят друг друга поедом. В финале игровой картины по экрану ползут сухие цифры. В мире разводится каждая вторая пара. В России процент разводов достигает 80%. В фильме «Веры Сторожевой компенсация» речь идет о страшной мести двух дочерей отцу, который ушел от их мамы к другой женщине. В исходное событие фильма еще можно поверить, но в то, как развивается действие, уже никак нельзя. Жанр вообще плутает между криминальной драмой, комедией и мелодрамой. Вера Сторожева говорит.
Ой, вы знаете, я вообще не мастак формулировать, и, в принципе, это не дело режиссера, наверное, формулировать. А есть там интрига. Для меня, по крайней мере, это такой новый жанр. Я все-таки работала в более таком свободно дышащем, более медленном кино. Для нас, чтобы не сказать, что жанр вихляющий, мы назвали его так, криминальная драма. Мы его так и делали. Криминальная драма, и поскольку есть там преступление, и есть некая загадка сначала. И я хочу сказать, что это замечательная история, где герой Гоша Куценко встречается со своими дочерьми, которых он когда-то оставил в провинции. У него другая семья, другой ребенок. И вот это прошлое его настигает и как бы призывает к ответу. Это увлекательная, живая, быстрая история. Гоша Куценко у нас там в другом качестве, нежели мы его привыкли видеть. И главные героини, вот три девочки, между которыми вот происходят главные события.
В картине есть эпизод, когда маленькая героиня играет на виолончели, а ее юный партнер-скрипач нещадно фальшивит, и бедная девочка в слезах убегает со сцены. По меткому замечанию критика Игоря Перунова, что-то подобное произошло с самим фильмом. Фальшь восторжествовала на экране, хотя сама тема, заявленная в сценарии, изначально казалась очень жизненной. Социально значимым можно считать полнометражный дебют режиссера Дениса Карро под названием «Южный календарь», снят по рассказам Антона Уткина.
Рассказы мне очень понравились, которые входят в цикл «Южный календарь». Название цикла стало названием картины. Были выбраны эти три рассказа. Рассказы довольно не кинематографичные были, то есть их экранизировать в том виде, в котором они существовали, было невозможно. Пришлось их изменять, пришлось их как-то драматизировать, создавать сюжет. Вот, в результате вот получился сценарий. Объединять, соответственно, потому что они не были объединены. Сценарий от рассказов в результате отличался довольно сильно.
Картина состоит из трех новелл, действия которых происходят в наши дни в провинциальном курортном городе, в жизни которого, как в зеркале, отражается жизнь страны, только в более концентрированном, сжатом виде. Живут себе люди обыкновенные, совсем не дурные, но довольно слабые и бессильные что-то изменить. Главный герой первой истории – директор маленького археологического музея. Вокруг античные руины, сам музей тоже напоминает руины. По идее, он охраняется государством, но государству до него нет никакого дела. Штукатурка сыплется на голову двум сотрудникам – несчастному директору и женщине средних лет, ребенку которой нужна срочная операция в Москве. Ни на ремонт, ни на операцию, денег нет. И тогда директор, уступая назойливому визитеру, начинает продавать ценные экспонаты в частную коллекцию. По крайней мере, на операцию ребенку и на бутылку водки самому директору, чтобы залить совесть, денег хватит. Помните, как несколько лет назад вдруг обнаружилось исчезновение экспонатов из российских музеев? Куда они на самом деле подевались, не нам судить, но версия, предложенная фильмом, кажется правдоподобной и, честно говоря, не вызывает особенного желания клеймить продажных и бессовестных хранителей древностей. На вопрос, считает ли он виновным своего героя, отвечает исполнитель роли Алексей Девотченко.
Я думаю, что тут однозначно не ответить, виноват он, не виноват. Так сложились обстоятельства. Так сложились обстоятельства, что он изначально, знаете, вот есть такая тотальная усталость, которая определяет все дальнейшее существование, все дальнейшие действия. Мы пытались с Денисом не делать какого-то такого активного борца за музей. Человек идет просить денег у мэра, понимая, что ничего ему не дадут. Он идет к олигарху, понимая, что ничего ему не дадут. И это такая обреченность, изначально заложенная в этом человеке, не только в этом человеке. Можно винить его, нельзя. Мне кажется, что нет. Что человек, действительно, когда он учился в МГУ, и, так сказать, мечтал, конечно, там был какой-то очень такой заряд, очень настрой позитивный на будущее. Когда он оказывается в этом южном городке затхлом, где никому не нужен никакой археологический музей, где никому не нужны никакие эти уникальные экспонаты, потихоньку все этот запал, он угасает. Плюс у него уехала его жена, которая поняла, что бессмысленно тоже сидеть в этой дыре. Вот мы снимали в Широкой Балке. Это под Новороссийском. Сколько там километров? Километров 15, наверное.
Ну, это район Новороссийска, собственно.
Там все то же самое. Там вот все так. Ну, вот висят только вот, так, кстати, план Путина-план Ткачева. Всюду. Краснодарский край. И нет никаких шансов, что что-то поменяется.
Алексей Девоченко поддерживает режиссер Денис Каро.
Обреченность, да, конечно. В этом фильме, ну, я стремился, главные герои обречены. Конечно, у них нету шансов. У них нету шансов никаких. Ну, есть надежда, что в будущем, да, вот девочка едет лечиться, как бы что-то вот новое поколение, не наше даже. То поколение, которое я снимал, это мое поколение и те, кто старше меня. Не мои родители, но немного старше. Вот, но есть надежда, вдруг вот у моих детей, то поколение, которое чуть младше меня, может быть, есть какая-то надежда на чудо, на самом деле. Надежда на чудо, что все как-то возродится, все как-то обретет жизнь. Да, обреченность, вы правильно заметили, и они ни в чем не виноваты. То есть человек, ну, я имею в виду директор археологического музея, что он сделал? Он закончил институт, получил образование там, историческое, занимается историей археологии. Он поехал заниматься своим делом. Его сокурсники не стали заниматься своим делом, они не стали работать в той сфере, в которой получали образование. Нет, и они успешные люди. Они успешные люди. А он поехал заниматься своим делом, поехал заниматься наукой. В чем он виноват, этот человек? Он не виноват. Как раз виноваты все остальные.
Героиня второй новеллы в блистательном исполнении Ангелины Меримской работает посудомойкой в курортной столовке. Стены ее комнаты оклеены фотографиями Анджелины Джоли, Гая Ричи и других звезд. Если вы помните старую композицию рок-группы «Наутилус Помпилиус» «Любовь – это только лицо на стене, любовь – это взгляд с экрана, Ален Делон не пьет одеколон, Ален Делон говорит по-французски», то сразу поймете, о чем речь в этой новелле. Правда, теперь за Алена Делона и Гая Ричи сойдут понаехавшие москвичи. Вот такая оценка вышла. Но нахлебается наша юная барышня их сладкой жизни до рвоты.
Она такая... Ее жалко. Очень. И вот, пожалуй, это чувство сострадания к моей героине. Она обычная девушка, такая какая-то понятная и обычная. И я не пыталась ничего мудрить, придавать ей каких-то там оттенков.
Действие третьей новеллы происходит в поезде, следующем с юга в Москву. Молодая мать в исполнении Виктории Исаковой везет из Абхазии в российский город ящик инжира. Это единственная для нее возможность заработать. А за путешествие в купейном вагоне расплачивается с проводником собственным телом. И ее попутчик, русский офицер, видя это, даже не пытается за нее заступиться. Правда, покупает, вот ведь героизм, ненужный ему инжир. Несколько раз в фильме в прямом значении слова звучит «приехали», но понятно, что подразумевается значение переносное «приехали», то есть «докатились». В фильме нет прямого навязчивого социального обличения, но есть довольно внятное социальное высказывание. По форме картина довольно традиционная, можно даже сказать старомодная. Очевидно, что это отсекает от нее молодую аудиторию, и жаль, потому что фильм очень осмысленный. Слова эти совершенно неприменимы к связи времен Алексея Колмогорова. Действие разворачивается одновременно в наши дни и в годы Второй мировой войны. Молодому немцу и юной россиянке ставят диагноз «рак мозга». Друг с другом они не знакомы, но у них одинаковые зрительные галлюцинации. Необъяснимым образом им удается найти друг друга и отправиться в те места, где когда-то воевали и пропали без вести их деды. Искать в перипетуях, извините, фильма хоть какого-то правдоподобия, логики, здравого смысла не стоит, не найдете. Достаточно сказать, что местами связь времен странно напоминает «Кукушку» Александра Рогожкина, но по большей части кажется пародией на картину Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», если только возможно сделать пародию на пародию. Тут и разрушенная церковь, и всевозможная мистика, и даже пожилой партизан, показавший немецкому авиатору голый зад, за что тот и смел с лица земли дом, служивший укрытием героям фильма. У Никиты Михалкова, напомню, немецкий летчик показал голый зад русскому неприятелю, что тоже привело к трагическим последствиям. Реагируя на это замечание, режиссер продемонстрировал чувство юмора, которого в его картине не наблюдалось.
Да, это какая-то зеркальная задница получилась. Абсолютно. Но я ничего не знал о заднице Михалкова. И... такая вот задница вышла. Но мне кажется, что наша задница симпатичная. Идеи носятся в воздухе, или в нашем случае задницы носятся в воздухе.
В этом фильме русский офицер кажется фанатичным тупицей, а немецкий лейтенант – милым, доброжелательным, интеллигентом. Алексей Колмогоров объясняет.
Вовсе мне не кажется, что советский офицер – скотина. Он просто человек целеустремленный. И для того, чтобы победить в этой войне, нужно было предпринимать какие-то экстраординарные действия, которые предпринимались всегда. И поскольку именно он действует в этой картине активно, то он и выглядит таким не совсем приятным, скажем, человеком. А этот немец, он был сразу сломлен. И война эта для него совершенно другая, чем для этого русского. Он сразу потерял как бы почву под ногами, он потерял совершенно какие-то моральные ориентиры. Он не мог уже быть со своими, но он не мог быть против своих. Вот. А что касается действий моего героя, он просто добивался своей цели. Наверное, для кого-то будет откровением, что когда наши разведгруппы с серьезными заданиями забрасывались в тыл врага, у них был приказ уничтожать любого мирного жителя, которого они встретят в лесу, просто для конспирации. Возможно, такое впечатление складывается как реакция на нашу привычку видеть этого противника как совершеннейших скотов в каждом фильме. Но это не так. Границу Советского Союза пересекло 2 миллиона человек. Вот 22 июня. 2 миллиона человек. Ведь не думаем же мы, что все эти 2 миллиона были зверьми и скотами. Это все были совершенно разные люди, которым ночью разбудили и сказали марш-марш. И они пошли. Так же, как и наши. Я считаю, что нашей стране повезло в некотором смысле даже, что она явилась объектом агрессии, что не она стала агрессором, что рано или поздно должно было все равно случиться. Либо эта страна, либо та. Это были две совершенно равновеликие, чудовищные, в своей чудовищности державы. И нашей стране повезло, как это не кощунственно, может быть, прозвучит, повезло, что она стала объектом агрессии, и у нее была справедливая отечественная война, а не наоборот, потому что с обеих сторон было множество скотов, и это были два скотских режима. Может быть, возникает такое ощущение, может быть, я это сделал тоже как реакция на весь наш советский кинематограф практически.
Такая идея тоже носится в воздухе, как задница. Такое отношение давно уже стало общим местом российского, подчеркиваю, российского кинематографа. Но этого режиссер уже не осознает. Вот на этой обличительной ноте я закончу первую часть обзора фестиваля Выборгского «Окно в Европу». А продолжение слушайте в следующий четверг. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. По последним данным ООН, более 4 миллионов человек остались без крова в результате трехнедельных катастрофических наводнений в Пакистане. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун проводит сегодня специальную сессию Генеральной Ассамблеи по вопросам помощи Пакистану. Ущерб от природных пожаров в российских регионах может превысить 12 миллиардов рублей. Как сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу, в предварительные расчеты вошли как затраты на тушение огня, так и средства на строительство нового жилья взамен сгоревшего. Президент России прибыл с государственным визитом в Армению. В Ереване Дмитрий Медведев изложил венок к мемориалу жертвам геноцида армян 15-го года в Османской империи. В пятницу он проведет переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном. Глава «Росатома» Сергей Кириенко заявил, что работу иранской АЭС «Бушери», построенной с помощью России, будет контролировать Международное агентство по атомной энергии. Пуск станции намечен на 21 августа. Россия передала Польше новые материалы о расследовании катастрофы под Смоленском в апреле этого года, самолета польского президента Леха Качинского. 11 томов с документами были переданы главному военному прокурору Польши. Первая группа цыган, которых депортируют из Франции, прибыла в четверг авиарейсами из Лиона и Парижа в Бухарест. Французские власти заявили, что большинство из 93 человек выехали добровольно и поэтому получат компенсацию 300 евро на каждого взрослого, 100 евро на каждого ребенка.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Ландшафтный дизайн в Москве», поэтический журнал «Зензивер» и новая роль Константина Лавроненко. Российский актер Константин Лавроненко сыграл главную роль в чешском фильме «Каинек», премьера которого на днях состоялась в Праге. С актером встретилась Александра Вагнер.
В фильме «Каинек» рассказана история реального человека Иржи Каинека, обвиненного в убийстве двух человек и приговоренного к пожизненному заключению. Эта лента вновь поднимает вопрос о самом известном чешском преступнике. Иржи Каинек никогда не признал свою вину и всегда говорил, что два убийства, в совершении которых его признали виновным, дело рук коррумпированных полицейских. Одновременно с выходом фильма возобновился и судебный процесс по этому делу, поэтому в Чехии к фильму приковано много внимания. А так как Константин Лавроненко исполнил в нем главную роль, то и к нему внимание приковано тоже. Фотография актера сейчас висит на главных улицах Праги и рекламирует фильм «Каинек», а журналисты пишут о совпадении. Актер и прототип его киногероя не только похожи, но и одного возраста. Российский зритель Константина Лавроненко знает, если не по имени, то по исполнению главных ролей в двух фильмах режиссера Андрея Звягинцева «Возвращение» и «Изгнание». За роль в последнем названном фильме актер получил приз за лучшее исполнение мужской роли на Каннском фестивале. Сотрудничество со Звягинцевым принесло ему международную известность, что, возможно, и стало причиной его приглашения в Чехию. Мой первый вопрос как раз о сотрудничестве с иностранными режиссерами. Скажите, за границей вам работать сложнее, чем в России?
Вообще, когда ты работаешь, скажем так, не в России, это опыт вдвойне, может, даже втройне. Хотя в Чехии я говорил в основном по-русски, только отдельные фразы произносил по-чешски. Когда ты говоришь не на своем языке, но это, конечно, касается Чехии, да, то, конечно, это дополняет, с одной стороны, какой-то сложности, но, с другой стороны, такое ощущение, что ты абсолютно голый, тебе не за что спрятаться, и это придает какую-то энергию дополнительно.
Вы лично познакомились с Иржи Каинеком, прототипом главного героя фильма, роль которого вы исполняли. Расскажите об этой встрече.
Еще до съемок мне сказали, что мы встретимся, поедем в тюрьму и встретимся. То это было как-то так непонятно, как же это все произойдет. Трудно было себе представить. Но если более так конкретно, значит, был вот Петр Якол старший, автор сценария Марек, переводчица, я, актриса Таня Вильхельмова. И они спросили, значит, у Иржи, что тебе привезти? Он говорит, ничего не надо, привезите мне гуся. И перед тем, как мы с ним встретились, мы пришли в кабинет к директору тюрьмы, но, к сожалению, сказали, что нет, мы не можем передать ему гуся, что как-то так удивило меня. Поэтому, когда мы пришли, комната, которая разделена на две части. То есть сначала впустили, значит, видимо, Иржи, и там за такую решетку, которая на всю стену. Вот он был там. И потом, когда мы вошли, и фактически с первых мгновений вот как бы все вот это вот напряжение, оно исчезло. Нас представили, мы пожали руки и сели. Вот я сел в метре от него. Он держится очень достойно. У него улыбка на лице. Ну, почти в основном он говорил, и он спокойно, ясно рассказывал, вот как это все происходило, вот, Очень-очень сильная личность, очень сильная. И одно то, что вот он долгие годы, он противостоит аппарату, который подавляет все человеческое в человеке. Ну, как, мне кажется, как в любой стране, любая система, да, вот она тюремная или еще какая-то, но, мне кажется, она на это направлена. Трудно сказать, что кого-то она перевоспитывает и так далее, потому что, с одной стороны, да, это человек отвечает за свои поступки, но очень много ошибок. И люди иногда страдают безвинно. Я сейчас не только говорю об Ирже Каинке.
Помогло ли вам личное знакомство для понимания вашей роли?
Нет, надо все-таки разъединять фильм и реальную историю человека. Все-таки это не документальная какая-то история, не документальное кино. Я не могу сказать ни да, ни нет, в том смысле, что встреча, она, конечно, как человека меня настолько ранила, что я не мог оставаться спокойным, что с этим человеком происходит. И это, в принципе, важно для актера быть неспокойным, что бы он ни делал. Я, конечно, думал о другом, о том, чтобы все-таки это был человек со всеми своими проблемами, переживаниями, и чтобы это был какой-то определенный, но живой человек со своей тайной загадкой, как в любом другом фильме. Как в жизни. Мы встречаем людей, либо общаемся с ними, либо нет, но все равно для нас каждый человек загадка.
Вы сказали, что вас взволновала судьба Каинека. Что конкретно вам показалось в его жизни необычным?
То, что вот каждый день на протяжении очень долгого времени, это трудно себе представить. Он делает вопреки всему, чтобы его не съела вот эта чернуха тюремная. Он следит за собой, он следит за чистотой, он стирает рубашки, моет камеру, чего, в принципе, он не должен делать. Он говорит: я здесь незаслуженно. Он говорит не только, так сказать, словами кому-то, он говорит это всем своей жизнью, которая там происходит. Его за это ненавидят, его за это кто-то уважает. Но это личность. И то, что объективного процесса не было, где были бы предоставлены все факты. И то, что вот сейчас появились какие-то шансы, я знаю, буквально в последнее время, мы все на это надеемся, на какой-то объективный, открытый, абсолютно открытый процесс, где вся общественность будет знать, что же происходит.
Как роль убийцы Иржи Каинека, так и другие ваши роли – это, как правило, мужественные персонажи. Вы служили в армии, вам этот опыт помог для воплощения маскулинного образа?
Просто как это время обратить в пользу. Я помню абсолютно сознательное решение, я принял вот 2 года жизни, я должен это... Для того, чтобы я потом опять пытался поступать в театральную. Я занимался спортом, я много читал, я готовил программу. Ну, все, что можно делать. Там, конечно, потом я последний год я служил в ансамбле. И достаточно было творческих моментов, хоть чуть-чуть. Но я для себя определил так внутренне. Я здесь случайный человек. И я делал все, чтобы не стать... В плохом смысле у нас такое слово есть солдафон. Когда, потому что люди находят удовольствие в командовании над другими людьми.
Как актер кино вы начали довольно поздно. Сыграли первую роль в 42 года. Сложно ли было начинать все снова? До этого вы длительное время играли в театре.
Я не в 42 года начал. Я начал, когда мне было года 4, наверное. Насколько я себя помню, я хотел быть артистом всю жизнь. И, конечно, артистом становится не сразу после окончания театрального института. Это только шанс, возможность для молодого человека, если, конечно, он хочет стать артистом. Это долгий такой путь. Работа над собой в основном, и учеба, и когда человеку 30 или больше. Вот. Но это я так издалека начал. У меня был большой опыт не в кино, а в театре. У меня было достаточно много опыта в различных театрах. Я имею в виду разные формы. Малая сцена и большая сцена, и какие-то эксперименты. Это длилось долго. Это у нас были и поездки в Европу, и на фестиваль. Ну, то есть я был вполне. И даже мысли, какие-то желания о кино... Они даже перестали возникать у меня. Я про себя понимал, что я, наверное, все-таки с кино у меня не получилось. Давно понял и забыл про это. Но в 42 года, да, поступило предложение. И фильм «Возвращение», он такой стал, как бы. Само название, оно имеет очень много смыслов. Мы даже на эту, по этому поводу много говорили и с режиссером, потому что фильм «Возвращение» стал таким переломным моментом в жизни многих людей, которые снимали, которые работали на этом фильме. Продюсера, режиссера, оператора, композитора, меня.
Вы упомянули фильм «Возвращение», иными словами, вашу работу с режиссером Андреем Звягинцевым. Расскажите о вашем сотрудничестве, как оно начиналось?
Для меня очень важно, в первую очередь, сценарий, когда я читаю. И если он меня это волнует как человека, если он меня, как мы называем, он цепляет за душу, да, тогда я встречаюсь с режиссером, и когда Андрей рассказал мне о сценарии, и он дал мне сценарий, чего никогда не делает ни в этом фильме, ни в следующем, он, в принципе, там не всем дает сценарий сразу читать. Вдруг желание вот это просто невероятное, гигантское, оно возникло. Я вдруг захотел как бы сниматься в кино, но не так, как вот, да, там, начинающий артист. Лишь бы что, но вот чтобы сниматься. А нет, конкретно в этом фильме. То есть я был первый, кого пригласили на кастинг вообще из всех актеров, и последний, кого утвердили. Хотя мне все кругом, и оператор все время говорили, что ты нравишься. И у нас были много всяких проб и с мальчиками, и там костюмы, и вот на протяжении 9 месяцев. Я понимал, что да, вроде бы, так сказать, все хорошо, но пока режиссер не скажет все, я понимал, что еще ничего не закончено. И Андрей сам говорил, что я должен был пройти как бы весь цикл, весь круг вот проб, чтобы потом прийти к тебе, уже абсолютно утвердившись в этом, что ты и никто другой. Вот. Но это было достаточно, конечно, мучительно, 9 месяцев ожидания.
В одном из своих интервью вы сказали, что в театре разочаровались, а потому сосредоточились на кино. Что конкретно вас не привлекает в современном российском театре?
Мне кажется, что, я не знаю, но во всяком случае, российский театр, не только театр, а как бы вообще существование актерское и так далее, оно немножко ушло в сторону словесного говорения. И происходит подмена каких-то вещей глубинных, все достаточно плоско и поверхностно. На мой взгляд, большая коммерциализация этого искусства, когда деньги вдруг стали главным. Я не против денег, но все должно быть на своих местах.
Как вы определяете для себя основную задачу кинематографа, что касается актерского мастерства?
Кино как произведение вообще, да, любое искусство. Я не думаю, что оно должно каким-то образом выносить какие-то вердикты или там рассматривать плохой, хороший, виновен, невиновен, и суждения. Мне кажется, искусство вне этих определений. Оно только какие-то вопросы должно как-то задавать. Сами потом для себя, каждый человек, он сам для себя будет искать ответы на вопросы, если он услышит их. Вот это, я думаю, что фильм и должен это сделать.
Александра Вагнер разговаривала с актером Константином Лавроненко, а в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Петербурге появился поэтический журнал «Зензивер». С шеф-редактором и его заместителем встретилась Татьяна Вольцкая.
Обложка журнала «Зензивер» покрыта веселыми разноцветными синичками, под которыми, конечно, красуется хлебниковская «У лебедива, у Азари». Раскрыв пару номеров, я поняла, что лично мне до озарения далеко, то ли от природной подозрительности ко всякого рода художественным упражнениям, объявляющим себя авангардными, то ли все-таки от невнятности попавшихся текстов. 16, 61, 78, 7, 14, 41, 7, 7, 7, 515, 33, 313, 3×3, 666. Маршака шрам, маршака шрам, маршака шрам, ага. Лад маху хам, дал маху хам, ага, нага, ага. Это стихотворение «Баллада» в переводе Маршака из книги «Скворечник» Александра Кондратова, о котором написано довольно много, включая вступительную статью Арсена Мирзаева к этой публикации. Впрочем, и публикуются эти тексты в специальном разделе «Наследие», конечно, не единственном в журнале. Но все же, чтобы лучше понять, что это за издание, пора дать слово его шеф-редактору Ольге Логаш.
У истоков журнала «Зензивер» стоят поэты и художники, которые принадлежат к непоцензурной культуре. Это Тамара Буковская, Валерий Мишин, Арсен Мирзаев, Дмитрий Григорьев. Изначально мы ориентировались на традицию классического авангарда 20 века и старались представить авторов, которые как-то ее продолжают. Но потом концепция была расширена, и сейчас мы печатаем просто качественные тексты петербургских авторов в основном. Идея журнала принадлежит Евгению Степанову, это московский поэт и издатель. Журнал собирается здесь, печатается в Москве.
О том, почему все-таки понадобился новый поэтический журнал, говорит заместитель Ольги Логаш Дмитрий Чернышов.
Было много разрозненных групп поэтов, практически не пересекающихся, и которые не могли публиковаться в существовавших в тот момент толстых журналах.
Я как-то немножко улавливаю из ваших слов какие-то идеи конфронтации. Опять что-то витает такое официальное, неофициальное.
Нет, именно была изначально идея конфронтации. Те же самые Буковская с Мишиным, они ведь до сих пор издают так называемый журнал литературного самиздата «Акт». То есть идея конфронтации была изначально заложена.
Я понимаю, что изначально она заложена, а сейчас-то?
Вот. А сейчас наоборот. Мы эту конфронтацию всячески снижаем, и у нас публикуются именно поэты самых разных кругов. Мы пытаемся каким-то образом показать весь спектр того, что происходит в Петербурге, его лучшие проявления. И при этом не только в Петербурге, но и в других городах. У нас в каждом номере есть подборки поэтов издалека, которые показались нам созвучными именно вот этой самой, может быть, петербургской ноте.
Да, есть в журнале такой раздел, называется «Наши гости», и он, признаться, пока показался мне едва ли не лучшим. Вот, например, стихи Натальи Лихтенфельд, родившейся в Воронеже, долгие годы прожившей в Тамбовской области, а теперь живущей в Германии. «До себя самой не достучусь, так плотна грехов моих короста. Я неделю целую пощусь, если честно, экономлю просто. Результат сравняется с игрой, где джекпот желанный невозможен. Я как йог дышу одной ноздрёй, но не йог я, просто нос заложен. В памяти временем шито и скрыто то, что щемило в груди. Сколько отмеренных жизней прожито, сколько еще впереди. Запаха прежде знакомой ковыли не распознаю весной. Я и не помню, какими вы были, люди, любимые мной». Подборка Натальи Лихтенфельд так и названа «Люди, любимые мной», и вся состоит из коротких, минималистских, местами парадоксальных стихов. Каким образом формируется портфель журнала? Ольга Логаш.
У нас публикуются важные, на мой взгляд, поэты: Сергей Стратоновский, Виктор Соснора, Татьяна Алферова, Евгений Мякишев. И молодые поэты в каждом номере есть. То есть мы их специально ищем и стараемся представить. Например, вот в прошлом году были намечены стихи таких замечательных поэтов, как Никита Миронов, Лев Оборин, Вадим Келин, Анна Орлицкая.
Где вы их ищете?
Ну вот я хожу на литературные вечера, слежу за тем, что публикуется в интернете, на нескольких сайтах, где интересные бывают авторы, то есть без свободной публикации, конечно, там на Полтонах, например. Если кто-то интересуется, сразу предлагаем прислать нам подборки.
Но иногда долгих поисков и не требуется. Вот, например, стихи человека, изначально близкого к журналу, Арсена Мирзаева, из цикла «Вот ведь оно как» с эпиграфом «Памяти команданта». «Имя величайшей историко-партизанской личности XX века носят моря, города, страны, пароходы, мировые катастрофы, политики, спортсмены, писатели, певицы, мифологические персонажи и даже знаменитые литературные произведения. Че Венгур, Че Бурашко, Че Прага, Чехов, Че Бурданидзе, Черчилль, Чернобыль, Челленджер и Че Люскин, Чехия, Че Боксары, Челябинск, Череповец, Ченстахова, Черкасы, Черное море. Во всех этих названиях избыток чего-то странного, ощущение тревоги, оттенок страдания, запах ужаса и трагедии. Но есть еще одно слово, оно миллионы лет живет в горах. Чеченец. Присутствие чистой эстетики – вот что ценит в журнале «Зензивер» Дмитрий Чернышов.
Вот что говорил Соснор: эстетика – это то, чего боятся. И мы боимся и делаем. Ну, по мнению Соснора, боялись все окружающие. Мы тоже боимся.
Ну, в советское время, понятно, Бродский сказал, что эстетика – мать этики. Но сейчас-то. Немножко меня настораживает, что все время отсылается к тем временам, когда действительно было чего-то страшно, чего-то нельзя. А сейчас что?
А сейчас еще страшнее.
Что страшнее? Вы меня пугаете, мне не страшно.
Мы просто перепуганы с самого начала.
Нет, признаться, Дмитрий Чернышов так и не смог меня напугать. И, по счастью, Ольгу Логаш тоже.
Ну, у меня немножко другой подход, чем у Дмитрия. То есть я-то не боюсь. Я просто мало застала те времена. Для меня интересно публиковать в основном молодых поэтов. В этом году появляется новая рубрика «Академия русского стиха». Есть такая академия, основана в 1993 году Бродским в Нью-Йорке вместе со Славой Леном и Владимиром Уфлиндом. Вот мы собираемся публиковать подборки участников академии.
Сейчас поэзия – это вещь чисто лабораторная. Наши открытия используются в массовой культуре с большим успехом.
Хорошо все-таки подумалось мне, когда я услышала эту сентенцию об исключительно лабораторной роли поэзии и славном прорыве в массовую культуру. Хорошо все-таки, что кроме теории есть практика, и она способна опровергнуть любые высокопарные домыслы, даже в рамках отдельно взятого журнала «Зензивер». Снилось водохранилище, пересохшее в одночасье. Рыбы лежали на дне, открывали рты. Быстро смеркалось, и звезды срывались с неба и оставляли свет, и падали в поле, быстро сгорая в плотных слоях кукурузы. Что они там зачинали? Что там родится? Как бы то ни было, высохший водоем трещинами пошел и наполнился чистой водою. Рыбы как будто оттаивали, оживая. Я предпочел написать, что это приснилось мне». Это были стихи молодого московского поэта Льва Оборина, опубликованные в журнале «Зензивер».
Татьяна Вольцкая представила нам новый поэтический журнал «Зензивер». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Следующий материал можно было бы озаглавить так: «Стригучий лишай». Но речь пойдет не о том, о чем вы подумали, ведь программа-то не медицинская. Мы поговорим про дизайн. Ландшафтный. Почему бы и нет? Ведь дизайн давно уже включили в список изящных искусств наравне с музыкой и театром, а по ландшафтному дизайну выдают вполне официальные дипломы. Слово Илье Смирнову.
Одной из примет московской небывалой засухи по принципу «нет худа без добра» стало то, что в городе прекратился «стригучий лишай». Вы уже догадались, о чем я? Истошный визг искрежет под окнами рано утром. Выглядываешь, видишь гастарбайтера, который бредет по двору, как зомби с бензиновой косилкой в руках. Куда и зачем он бредет? Наверное, в Москве не хватало грохота и смрада. Но это побочная цель. Главное – изводить под корень все живое и зеленое, что прорастает из московской земли. В том числе молодые побеги деревьев. И что особенно ценно – растительность на склонах, которая как раз и удерживает эти самые склоны от размывания и стекания вниз потоками грязи. Полученное в результате косьбы сено нельзя скормить скоту. В городе оно ядовитое. Таким образом, к городскому мусору, который и так некуда вывозить, добавляются многие и многие тонны. В обратном направлении, из области в столицу, ползут через пробки, опять же отравляя воздух выхлопами, бесчисленные грузовики с удобрениями. За бюджетные деньги закупаются также семена правильной иностранной травы. Их разбрасывают поверх удобрения. Большую часть сразу подъедают голуби. Их угостили на те самые деньги, которых не хватило на охрану от пожаров подмосковных лесов и на кондиционеры в медицинских учреждениях. Добавим еще один грузопоток – пафосной болтовни про патриотизм и любовь к России. Тоже ведь недешево обходится бюджету. Но интересно, как эта болтовня сочетается с параноидальной ненавистью к русским травам и цветам, воспетым в народных песнях? Нашлись даже гиганты мысли, которые додумались травить город гербицидами. И не корости ради, а токмо ради здоровья населения. Ведь здоровье у нас портится вовсе не от бензиновой вони и не от вырубки подмосковных лесов под бизнес-проекты. Главная угроза здоровью – это одуванчики. А мы одуванчик душили-душили. Я вовсе не претендую на то, чтобы выносить вердикты по специальным вопросам, которыми должны заниматься биологи. Поэтому здесь же, в интернет-варианте, помещаю ссылку на статью, написанную как раз профессионалами, под красноречивым заголовком «Зачем нам в России английский газон?». Еще на сайт, где проблема освещена в подробностях, как биологических, так и бюрократических, и вывешены очень выразительные иллюстрации. От себя, простого московского избирателя, могу добавить то, что вижу собственными глазами. В тех укромных местах, куда стригучий лишай этим летом не добрался, мы видим зеленую траву. Наши родные подорожники, одуванчики, ромашки. Даже в центре города, который элитные редевелоперы превратили в бетонную душегубку, я смотрю, пробился-таки из окаменевшей почвы лопух. Может быть, и не в лучшей спортивной форме после полутора месяцев засухи, но наши травы и цветы живы и по мере сил выполняют свои обязанности, снабжают нас кислородом. Живы молоденькие клены, если их не уничтожат, они станут могучими деревьями. Совершенно бесплатно и никаких тебе откатов в процессе принудительного озеленения. А все то, что искусственно насаждали московские чиновники поперек науки и назло природе, все это превратилось в труху поверх мертвой, потрескавшейся, как в пустыне, земли. С одной стороны, обидно, вот куда ушли наши деньги. И очень хотелось бы знать, неужели после восстановления нормальной погоды визг стригучего лишая снова заполнит московские дворы? Если так, то это уже не экология и не дизайн, это политический диагноз. А с другой стороны, во всем этом есть урок оптимизма. Ромашки и одуванчики показывают нам, людям, пример, как можно выжить вопреки любой заразе.
Я вернулась в Москву с Выборгского фестиваля в воскресенье. Город опять заволокло удушливой дрянью, но из дыма с улицы доносился знакомый звук. Вот она, музыка летнего московского утра. Власти не стали дожидаться нормальной погоды, чтобы заняться любимым делом – уничтожением жалких остатков растительности. Вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».